Четвертое. Надеяться можно, что походом вашим к Франкфурту прусские в Померании войска принуждены будут эту провинцию очистить. Вам надобно стараться и этот корпус не упустить, а разбить и всего больше заботиться о занятии зимних квартир в Померании. Что же касается графа Чернышова с его корпусом, то мы опасаемся только того, что принятое и относительно его намерения за какими-нибудь непредвидимыми приключениями отменится, и он при австрийской армии оставлен не будет, ибо действительно теперь нет другого способа поправить происшедшее и доказать свету, что, несмотря на худое согласие операции, оба двора пребывают, однако, в теснейшем единодушии. Дальнейшие движения Бутурлина подверглись также выговорам, тогда как приятная ведомость была получена от графа Чернышова, который извещал о взятии Шведница австро-русскими войсками. В рескрипте императрицы к Бутурлину по этому случаю говорилось: «Немного было употреблено нашего войска к этому мужественному предприятию, только 4 гренадерские роты. Но мы рады, что доказана способность нашего войска нападать». Австрийский генералитет и сам неприятель приписывают им несравненную похвалу. Они всходили на стены, как львы, и, вошедши в город, так скоро построились, как будто для парада туда введены были. Кроме Чернышова, Румянцев, отправленный для осады Кольберга, также беспокоил Бутурлина своим значением. Бутурлину предписывалось отдать в команду Румянцева столько войска и так его всем снабдить, как он сам потребует, и отнюдь не затруднять его и не смущать своими ордерами. «Ибо мы службою его и усердием и всем в нынешнюю кампанию распоряжением совершенно довольны». Бутурлин отвечал, что если он отправит большую часть войска, то у него самого останется очень мало. И на это получил рескрипт, где говорилось: «Примечаем мы со многим сожалением, что вы оказываете некоторую жалузию к той доверенности, какую удостоили мы графа Румянцева, как то явственнее всего усматривается из вашего короткого и сухого к нему ордера и из вашей реляции, будто бы по усилении его вся армия только в 10 полках состоять будет. Наша милость оказывается только по заслугам и достоинству, а отнюдь не как следствие уменьшения ее к другому. Вы остаетесь главным его командиром. А ваш чин и наша персональная к вам милость не могут вами повода подавать к жалузии против подчиненного». Надеялись, что Румянцев взятием Кольберга хотя сколько-нибудь поправит дело, испорченное Бутурлиным. Современник Болотов говорит, что другого исхода деятельности Бутурлина и не ожидали в армии. Характер сего престарелого большого боярина был всему государству слишком известен, и все знали, что не способен он был к командованию не только армией, но и 2 или 3 полками. Единая привычка его часто подгуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми наводила на всех и огорчение, и негодование превеликое. А как сверх того, он был неуч и совершенно во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущую кампанию ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись. К печальному исходу кампании присоединилась еще измена генерала, которого имя очень часто упоминалось в журнале военных действий русской армии. И упоминалось обыкновенно при успешных действиях начальника легких войск Татлебина. Еще от 21 июня Бутурлин уведомил императрицу о странном происшествии. Генерал-майор Татлебин на походе своем к армии в Померанию в лагере при Берштейне, с общего совета всех полковых командиров, подчиненного ему корпуса 19 числа арестован за открытую его вредную службе переписку с неприятелем. Причины, побудившие к аресту, были следующие. Первое. Подполковник Аш, находившийся при Тотлебине для канцелярских дел, перехватил жида, отправленного Тотлебином в Кистрин. У этого жида в сапоге нашли точный немецкий перевод секретного ордера главнокомандующего. Также сообщенного Тотлебину от Бутурлина маршрута армии от Познани в Силезию и собственноручные записки Тотлебина с шифрами. Все эти бумаги были вложены в неподписанный куверт, но за печатью Тотлебина. Второе. Уже данный один паспорт, данный ему Тотлебином. Третье. Капитан Фафиус получил от Тотлебина собственноручное приказание припроводить жида с казаками в Кистрин. Четвертое. У Тотлебина найдено запечатанное, но еще не отправленное письмо его в Берлин к банкиру Гацковскому. Жид признался, что перевозил письма от принца Генриха Прусского к Тотлебину и обратно. Пакет, найденный у него в сапоге, он должен был отдать или коменданту, или принцу Генриху, или самому королю Прусскому. По показанию Тотлебина, переписка его с принцем Генрихом состояла в том, что принц просил его не позволять своему корпусу так разорять королевские земли. А он, Тотлебин, отвечал, что если прусские чиновники сами будут выставлять требуемый провиант и фураж, то ни о каких солдатских своевольствах слышно не будет. К этому он прибавил в письме к принцу. Что касается, собственно, меня, то принц может быть уверен, что я никаких грабительств не терплю, но по возможности отвращаю. Что я не желаю никакого вознаграждения, но что принц, как старый приятель, заступился за меня, чтоб возвратили мне сына моего, который у меня один только и есть, и которого ребенка 11 лет силою взяли и в солдаты записали, чтоб также возвратили мне деревни мои, которые или все отняты, или секвестрованы. Спустя 3 недели явился жид Забатко и подал ему запечатанное письмо от короля. В письме говорилось, что король приказал всем ландратам и начальникам округов ехать к своим местам и ставить припасы на русское войско, и потому Тотлебин должен содержать в своем войске добрый порядок и щадить прусские земли, а он, король, когда будет заключен мир, не оставит просьбы его о сыне и деревнях. Тотлебин отправил жида с ответом, что никаких жалоб на разорение от русского войска не будет, причем просил уволить сына для продолжения учения. Через 3 недели после этого жид возвратился, привез увольнение сына Тотлебина и письмо к отцу. Король обнадеживал его всякую милостью, если прекратит опустошение, производимое его отрядом. Далее Тотлебин показывал. «Уже 3 года думал я о плане, как бы схватить короля при каком-нибудь случае». Придумал я, что лучше всего будет, когда король вполне доверится жиду Забатке. Тогда можно было бы уговорить короля к свиданию или разведать, когда и где он будет на рекогносцировке с малым числом людей. Потом приехал жид Забатка в 3-й раз с 2 запечатанными кувертами. В одном находилась цифирная азбука, а в другом — письмо от короля. В письме говорилось... Принципал радуется, что приятель обнадеживает насчет пощады его земель. Желает, что приятель для облегчения подданных принципала служил еще эту кампанию и просит дать знать, оборонительно или наступательно русская армия будет действовать этот год. Будет ли отправлен корпус к Лаудону и завидует ли приятель, что идет новый претендент на кольбергское девство? Румянцев. Я отвечал, что приятель Письмо от принципала получил, и при первом случае будет отвечать. Жиду Забадке приказал я сказать королю, что очень желаю с ним видеться. Забадка приезжал еще раз с письмом от короля, исполненным обнадеживаниями милости и с требованием, чтобы написал ответ на прежние вопросы. Чтобы уклониться от ответа, я написал королю о моем новом назначении и сослался на приложения, которые к нему отправил. Эти приложения и состояли в ордере и маршруте, полученных от фельдмаршала. «Если б я, — говорил тот лебен, — затевал что-нибудь опасное и противное долгу верности, то я ордер и маршрут послал бы прежде, а не тогда, когда уже ордер перестал быть секретным, потому что был исполнен. Как скоро я цифры в запечатанном куверте получил, показывал я их подполковнику Ашу, говоря, «Вот принес мне жид и цифры из королевского кабинета». Аш удивился, где он мог их достать. Я на то ему отвечал, что жид, конечно, сам бывает в королевском кабинете. «Я с Божью помощью в нынешнем году короля уже прямо заведу, а цифры эти фельдмаршал иметь будет». Аж если в нем еще искра честности и христианства есть, правду этого показания сам признать должен, так как я часто публично говаривал, что я в нынешнем году прямой удар нанести надеюсь. Гацковский, будучи у меня, наведывался – кому бы в Петербурге адресоваться, чтоб двор склонить в пользу короля? Королю война наскучила, и он охотно бы употребил миллион или два. Я отвечал, что с петербургскими совершенно не знаком, но если б прислано было письменное предложение, то я переговорил бы с фельдмаршалом. Тот Лебена отправили в Петербург, после чего перехвачено было еще одно письмо к нему от Фридриха II. Король писал, что не может дать ему просимого им имения, гершафта Миличевского, но обещает дать другое, равное тому. Отказывал ему и в просьбе развести его с женою, живущую в Силезии, объявляя, что для этого она сама должна подать прошение. Неудачный исход кампании был тяжел русскому правительству особенно потому, что оно сильнее всех отвергало перемирие и настаивало на энергические действия, с помощью которых только и можно было принудить Фридриха II к честному миру для союзников. Мы уже видели, как в рескриптах Бутурлину выставлялось затруднительное положение России относительно главной союзницы – Австрии. Русский посол в Вене Кейзерлинг был назначен уполномоченным на Аугсбургский конгресс. На его место в Вену был назначен князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но до его приезда туда был определен поверенным в делах племянник канцлера граф Александр Романович Воронцов. Соответственно этой перемене Стергази был отозван из Петербурга по причине или под предлогом болезни, и на его место назначен граф Мерси де Аржанто. От 21 июля молодой Воронцов писал дяде из Вены о разговоре своем с Кауницем. «Граф Кауниц со мной долго говорил, не скрываясь, что их немало удивляет медленность фельдмаршала графа Бутурлина. Кауниц рассуждал, что часто, опоздавши только 24 часа, можно лишиться успеха в целой кампании». Воронцов писал также к дяде, что слышал стороною, будто Лаудон начинает отчаиваться в успехах кампании, видя такую медленность в движениях русской армии. От 14 августа Воронцов опять писал о неудовольствии Кауница на операции русского войска в Силезии. Он рассуждал, что после перехода через Одер много бы уже можно было предпринять, но время упущено. Кауниц опасался, что русская армия, промедля, будет принуждена идти на Вислу к зимним квартирам, и компания останутся бесплодная. По словам Кауница, Лаудон предлагал Бутурлину, чего он хочет, сам ли напасть на короля или предоставить это нападение австрийцам с уговором, чтоб каждый с своей стороны подкреплял атаку 20 000 войска. Но предложение это не произвело никакого действия. От 25 августа Воронцов писал, что Кауниц сильно беспокоится бездействием войска, тем более, что неуспех кампании возбудит против него всех доброжелателей фельдмаршала Дауна. «Ибо известно, что императрица-королева почти против желания своего уступила требованию Кауница отдать большую часть войска под команду Лаудона». В Вене складывали всю вину на Фермора, который будто бы давно не скрывал своего недоброжелательства к австрийскому дому, оказывая при всяком случае нерасположение офицерам, присылаемым к русской армии из Вены, и жалуясь, что благодаря венскому двору он лишен главного начальства. Любопытное известие Воронцова о том впечатлении, какое было произведено на Марию Терезию взятием Шведница. «Императрица, — писал Воронцов, — сама уменьшает важность этого дела и почитает невозможным удержание Шведница зимою. Все эти дни ее величество была очень невесела, и причина тому — пристрастие ее к фельдмаршалу Дауну. Раздражил ее император, который воспользовался взятием Шведница, чтобы превознесть Лаудона насчет Дауна. Императрица с яростью заступилась за своего фаворита и с тех пор сама уменьшает важность действий Лаудона. В собрании при дворе, разговаривая с одним иностранным министром, сама выразилась, что находит великие трудности в расположении зимних квартир в Силезии, и все те, которые имели с нею в этот день дела, говорят, что никогда не видывали ее такую сердитую. Сильно занимались в Вене осадою Кольберга, боялись, что если этот город не будет взят и русская армия уйдет на зимние квартиры к Висле, то прусское войско двинется из Померании в Саксонию и помешает здесь действиям австрийского войска. В то время как в Вене толковали о печальном исходе кампании, из Парижа и Лондона русские послы доносили о печальном исходе мирных переговоров между Францией и Англией. Преемник Михаила Петровича Бестужева при французском дворе граф Петр Григорьевич Чернышов доносил от 31 августа, что у герцога Шуазеля была конференция со всеми министрами союзных дворов. Рассказав подробно весь ход мирных переговоров между Францией и Англией, Шуазель именем королевским просил министров донести своим дворам, что Франция вела переговоры с согласия своих союзников и по общему соглашению, то есть не смешивая особую свою войну с войною германскую, о прекращении которой предоставлено вести переговоры на Аугсбургском конгрессе, что для достижения с Англией особого мира с французской стороны оказана была особенная уступчивость. Было пожертвовано всем, чем только можно. Но Англия неумеренными, нескладно и умышленно спутанными требованиями и ответами обнаружила свое нежелание мира. Король поэтому принял намерение прервать эти бесплодные переговоры и повелел уверить всех своих союзников, что твердо намерен пребывать с ними в союзе, свято соблюдая свои обязательства. Чернышов доносил, что неудача в Силезии и уход Бутурлина от Лаудона не будут иметь никакого влияния на решение французского двора, хотя извещал, что герцог Шуазель с большим огорчением отзывался об этих событиях. Именно выразился, что издержки, употребленные на переход армии, не соответствуют ее успехам. Чернышов отвечал, что и две французские армии, хотя было и соединились, но ничего не сделали неприятелю, и, отступя с уроном, принуждены были бесполезно разойтись. Разговор заключился тем, что нынешняя кампания может почесться неудачной для всех сторон, и чтобы поправить дело, надобно принять меры для успеха будущей кампании.